إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، بمилости الله سبحانه وتعالى мы приступаем к следующей главе. Глава نواقض الوضوء، глава в обстоятельствах, которые нарушают малое омовение. Слово «наваакид», как вы знаете, это множественное число от слова «наакид». «Наакид» имеет форму, вазн, фаиль. Да, если брать его конструкцию этого слова, модель, то это модель фаиль. Если фаиль, слова с этой модели, указывают на неодушевленное что-то, то тогда, возможно, вот такое множественное число. Хорошо, как здесь. То есть по данной модели фаваиль, наваакид. Что такое наваакидуль вуду? Наваакидуль вуду, то есть все вещи, которые... То есть наваакид, мы договорились, наваакид — это множественное число слова наакид. Наакид — то есть то, что нарушает. Хорошо, наваакидуль вуду — это значит те обстоятельства, которые нарушают вуду. Улама иногда говорят наакид, то есть вещи, которые портят вуду, говорят наакид. Хорошо, иногда используют слово муфсидат, муфсидатуль вуду. Муфсид, то есть то, что портит, да, слово ифсад, муфсид. Иногда говорят мубтилат, мубтилату айбада. То есть про какую-то айбада говорят, что какие-то обстоятельства ее нарушают, мубтиль, мубтилат. Используют этот термин наваакид, о котором мы сказали, иногда говорят муджибату айбада. Муджибат, то есть те вещи, которые заставляют переделывать айбада. То есть делать его недействительным, заставляют переделывать. То есть по-разному называют. Называют наваакид. Это множественное число от слова «накид». Называют «муфсидат» от слова что? «Муфсид». Называют «мубтилят» от слова «мубтиль». Называют «муджиб» или «муджибат» множественное число. Да, то есть то, что же делать, обязательно переделать это поклонение. Итак, «наваакидуль вуду» – обстоятельства, которые нарушают вуду, они делятся на две группы. Те обстоятельства, в отношении которых те «наваакид», в отношении которых есть иджма, в отношении которых есть единодушие мусульманской общины, ученых этой уммы. Эти обстоятельства, которые, на которые указывают доводы из Корана, доводы из Сунны пророка, алейхиссалату вассалям. Вторая группа обстоятельств, которые нарушают вуду, это те обстоятельства, в отношении которых есть разногласия. И в основном эти виды обстоятельств, нарушающих вуду, они построены на ичтигаде, то есть на умозаключениях ученых, выведенных их выводах, ичтихад, который выведен на основе проявления усердия, да, в исследовании шариатских текстов. И вот их ичтихады, на основе этого выведены те или иные выводы о тех или иных обстоятельствах, которые нарушают вуду. Это вторая группа. Здесь есть разногласия. Мы знаем сами наше правило. Если в чем-то разногласим, если есть в чем-то разногласие, то нужно обращаться к книге Аллаха и Сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Давайте поговорим о обстоятельствах, которые нарушают вуду, перечислим их. Первое обстоятельство, которое нарушает вуду, нарушает малое омовение. Это куллю хариджин мин ас-сабилейн. Все, что выходит из двух путей. Двух путей, спереди и сзади. То есть мочеполовых путей, то, что выходит из заднего прохода. То, что называется по-арабски кубуль и дубур. Кубуль и ад-дубур. Хорошо? То, что выходит из двух путей. То, что выходит из двух путей, включает в себя как обычные вещи, так и необычные вещи. Муатад и гайль муатад. Также включает в себя тахир и наджис. То есть то, что является чистым, и то, что является наджасом. Итак, все, что выходит из двух путей, спереди и сзади, будь то обычные выделения или необычные выделения, будь то чистые выделения или те, которые являются наджасой. Обычные выделения, муатад, что это? Например, моча, или кал, или газы, жари, выход газа заднего прохода. Мы с вами проходили хадис недавно, да, где сказано «Валяки мин ваид вабоуль вану». Да, но по причине, то есть брать, да, по причине, из-за чего нарушается, сказано в хадисе, управление большой нужды или малой нужды, или сна. То есть этот хадис указан на то, что выход кала или выход мочи, это нарушает вуду. Другой хадис про Кали Сарату Ассалам, когда он сказал, «Фаля инсариф хатта ясма саутан ау яджид риха». Пусть не выходит из намаза, не прерывает свой намаз, свою молитву, пока не услышит звук или не почувствует запах. Это указывает на что? На газы, да, на то, что выходит из двух путей, а именно указывает на рих, то есть на выход газа. Это обычные. Необычные. Необычные, как, например, выход воздуха из спереди у человека, хорошо, из передних путей. Выход воздуха оттуда. Не сзади, а выход спереди. Здесь есть разногласия, нарушает это вуду или не нарушает это вуду. Здесь есть разногласия среди ученых. Дальше мы с вами сказали, все, что выходит из двух путей, включает в себя чистые выделения, включает в себя что? Те, которые являются скверны, которые являются наджасы. Что касается чистых выделений, как, например, альмани, то есть сперма. Потому что выход спермы требует вообще совершения большого омовения. То, что нарушает большое омовение, конечно же, что нарушает и малое омовение. Это пример чистых выделений. Пример наджис, то есть выделений, которые являются наджасы. То, что кроме этого, как моча или как мази, согласно хадису, который мы сегодня будем проходить, когда пророк алейхи салату вассалям сказал, «Егсиль закарау, пусть помоет свой половой орган, в это вабда и совершит вуду». Сюда относится вади. Мы будем проходить сегодня, что это такое. Вади относят, что относят к моче. Что, то есть это, в принципе, хукам, то же, что и у мочи. Сюда относится выделение крови, как кровь истихады. Кровь истихады, то есть не месячные, не менструальные кровотечения, о которых мы сегодня поговорим с вами, иншаллаху тааля. Так это первый вид обстоятельств, которые нарушают вуду. Аль-Харидж мина сабилейн, то есть то, что выходит из двух путей. Это установлено религиозными текстами, Кураном и Сунной, это установлено иджма, если только, как мы сказали, это не относится к необычным видам выделений, то здесь есть в этом вопросе разногласия. Необычный вид выделения, мы сказали, как, например, что выход воздуха с передних путей, или там выход камня, или выход каких-то глистов там, или червей, или еще чего-то. Хорошо? Что касается теперь выделений не из двух путей. Выделений не из двух путей. То есть с остальных частей тела. То, что выделяется там, из носа, или изо рта, или еще откуда-то выделяется из тела. То здесь правильное мнение, при наличии, конечно, разногласий в отношении некоторых выделений, не из двух путей, но правильное мнение, что то, что выделяется не из двух путей, будь то чистое или нечистое, будь то наджаса или не наджаса, оно не нарушает малое омовение, кроме мочи и кала. Кроме мочи и кала. Если моча или кал выделяется у человека не из двух путей. Как не из двух путей? Кто-то скажет, может выделяться моча или кал. Ну, например, у человека рана какая-то, оттуда выделяется моча. Да, ранение какое-то выделяется моча. Или, например, делают иногда, отводят, да, и делают выход человеку где-нибудь в районе живота. Оттуда выходит у него кал, или выходит оттуда моча у человека. Вот выход мочи или кала не из двух путей, да, это нарушает вуду. Согласно общему доводу, что... Как мы сказали с вами в хадисе, если только не от, что гаит, мин гаит, не из-за большой нужды, да, или мочеиспускания. А другие выделения, будь то рвота, там, или еще что-то, или пот, или гной, или кровь и так далее, другие выделения, они не нарушают, то есть не из двух путей, они не нарушают малое омовение. Ясно? Какие доказательства? Какие доказательства правильности этого мнения? Что то, что выделяется не из двух путей, кроме мочи и кала, не нарушает вуду. Ну, во-первых, мы говорим, что аль-асаль адамуннак. То есть основой является, что не нарушение какого-то вида поклонения. Хорошо, это основа. То есть, если что-то установлено на основе довода из шариата, то сказать о том, что это недействительно, можно только на основе довода из шариата. Хорошо? То есть, если действительность чего-то установлена на основе довода из шариата, то объявить недействительным это можно только, опять же, что? На основе довода из шариата. Где довод из шариата, что это нарушает вуду? Что, где довод? Итак, аль-асаль адаму накл. То есть, основа является, что? Не нарушение. Хорошо, отсутствие нарушения. Второе. Те ученые, которые говорят, что нарушается, омовение из-за выделения, не из двух путей. Они ссылаются на хадис, что пророк, алейхиссалату вассалам, каа фатавадда, то есть он вырвал, то есть от слова рвота, да, вырвал и совершил вуду. Вот это они говорят, указывает на то, что выделение из двух путей тоже нарушает вуду. Тоже нарушает вуду. Ответ на это. Во-первых, сам хадис. Хадис приводится в Тирмизи, хадис приводится в некоторых других источниках. В отношении него есть разногласия, достоверный это хадис или недостоверный хадис. Это первое. Шейх Аль-Бани приводит его в Аль-Рва. Шейх Аль-Бани говорит, что хадис достоверный. Да, Шейх Аль-Бани подтверждает достоверность хадиса, что вырвал пророк, алейхиссалату вассалям, и совершил вуду. Но мы сказали, есть разногласия в отношении достоверности этого хадиса. Идем дальше. Если допустить, что этот хадис достоверный. Что это такое? О чем сказано в этом хадисе? Что пророк, алейхиссалату вассалям, вырвал и совершил вуду. Это что такое? Мы с вами проходили правила. Это что такое? Это фи'ль. Это действие пророка, алейхиссалату вассалям. Это только действие. А мы с вами учили, что аль-асаль филь-аф'аль, что, то есть основой в действиях пророка является что? Что они не указывают на вуджуб. Аль-фи'ля ядуллю аля аль-вуджуб. Само по себе действие пророка, алейхиссалату вассалям, просто действие не указывает на обязательность. Максимум, на что оно указывает, это на что? На наличие этого в шариате, чтобы взять вуду, да, если человек вырвал, чтобы взять вуду, следуя примеру пророка, алейхиссалату вассалям. Но сказать, что вуду стало недействительным из-за этого, для этого нужен что? Другой довод. Да? Просто действие пророка, алейхиссалату вассалям, здесь недостаточно. И сказать, что обязательно переделать вуду, для этого нужен специальный довод, особый довод, а такого довода здесь нет. Если что-то есть, то это слабый довод. Хорошо? Это слабый довод. Кроме того, этот хадис, говорят уляма, поскольку есть разногласия в отношении достоверности и недостоверности, можно сказать, что в противовес этому хадису есть другой слабый хадис, что пророк, алейхиссалату вассалям, совершил хиджаму, слабый тоже хадис, хорошо, что пророк, алейхиссалату вассалям, совершил хиджаму, но, совершив ее, не совершил малое омовение. Это говорит, вот в противовес этому хадису тоже что-то вышло не из двух путей, да, но пророк, алейхиссалату вассалям, в виде хиджама, в виде крови здесь, но пророк, алейхиссалату вассалям, не совершил вуду. Кроме того, есть у нас просто из действий салев, из того, что было во времена пророка, алейхиссалату вассалям, что у людей были раны, что вытекал гной, что вытекала кровь, хорошо, но не передано ничего, чтобы пророк, алейхиссалату вассалям, сказал бы, что нужно совершать вуду, хорошо, после этого, что это нарушает вуду, и люди молились со своими ранами, совершали намазы своими ранами, откуда текла и кровь, и текли какие-то другие выделения. Итак, это первый вид обстоятельств, которые нарушают вуду. Что это? Куллю харидж мин ассавилей. Да, то есть все, что выходит из двух путей. Второе обстоятельство, которое нарушает вуду. Завалю лякль. То есть лишение человеком рассудка. Когда человек лишается рассудка. Завалюляк. Вот это вот лишение человеком рассудком имеет две формы. Первое это, когда полностью человек теряет разум. Например, что ну, в виде сумасшествия. Сумасшествие, когда человек сошел с ума, безумие, это полностью человек, что лишился разума. Все. Второй вид это, когда человек лишается рассудка на определенное время. Что это может быть? Это может быть обморок, это может быть опьянение, это может быть сон. Верно? Вот эти вот вещи. Итак, второе обстоятельство, которое нарушает вуду, что мы говорим? Завалю лякль. Да, то есть, когда человек лишается рассудка. Либо вообще сумасшествие, либо что? Либо на какое-то время. Как обморок, да, человек обморок, без сознания. Или что? Опьянение, или сон. Это нарушает вуду. Кроме последнего. Последнее что? Сон. Сон вот здесь вот есть среди уляма разногласия относительно сна. Нарушает ли сон омовение или не нарушает сон омовение? Является ли сон именно накид, то есть обстоятельством нарушающим вуду, или сон это малыннату накуб, то есть обстоятельство, которое предполагает, что скорее всего нарушается омовение. Хорошо. То есть обстоятельство, которое заставляет склоняться к тому, что омовение нарушается. Заставляет предполагать, что омовение нарушается. Это называется как малинна. Малиннату накд. Хорошо, слово малинна, то есть обстоятельство, которое заставляет предполагать, которое заставляет склоняться. Хорошо, к чему-то. Так здесь, в этом вопросе среди улема есть мнение. Есть мнение, что сон нарушает, вообще 8 мнений по поводу сна. Хорошо, ну мы скажем из мнений, что сон нарушает вообще малое омовение в любом случае. Немного человек спит или много спит, то есть количество сна от этого не зависит. Как он спит, какая форма сна, в любом случае, что это нарушает омовение. Почему они ссылаются на хадис, который мы с вами проходили, да, в прошлый раз, Сафван ибн Асаля. Кроме как сказано, что из-за гаэт, то есть справление большой нужды, или что? Бауль малой нужды, или что? Сна. Вот они ссылаются на этот хадис, хадис Сафван ибн Асаля. Говорят, это указывает на то, что любой сон, какой бы это ни был сон, в каком бы количестве он ни был, да, глубокий, неглубокий, там, любой сон, он нарушает вуду. Во-первых, это на хадис указывают, говорят они. Во-вторых, хорошо, раз это хадас, то есть нарушение, да, омовение, то здесь уже нет разницы, много его или мало, потому что перечислено вместе с выделением мочи, перечислен сон вместе с чем? С выделением кала, хорошо, это хадас, а хадас, неважно, мало или много произошло, это хадас. Хорошо, это первое мнение. Второе мнение, что сон вообще не нарушает вуду. Вообще не нарушает вуду, согласно хадису Анаса, ради Аллаху Таран, который мы, изнеляй Тааля, сегодня с вами будем проходить. Третье мнение, что сон это не хадас. Третье мнение, что сон это не хадас, а является мазиннатуль хадас. Мазиннатуль хадас, то есть тем обстоятельством, которое заставляет предполагать, заставляет склоняться к тому, что произошел хадас. Хорошо? То есть... Третье мнение какое? Что сон это не хадас сам по себе, то есть не нарушение омовения, но малиннатуль хадас. То есть то, что заставляет предполагать, что происходит нарушение омовения при нем, да, из-за выделения газов, там, да, по каким-то таким причинам. Но, говорят сторонники этого мнения, хоть это и так, хоть это и малиннатуль хадас, то есть обстоятельства, которые заставляют предполагать, склоняться к тому, что нарушается омовение, но никакой сон не является... в отношении вуду простительным, то есть в любом случае вуду нарушается. Хоть это и не хадас, а только что мазинатуль хадас, но нарушается все равно вуду в любом случае. И четвертое мнение, что сон это мазинатуль хадас, то есть такая вещь, которая является что? Обстоятельство, которое что? Заставляет предполагать нарушение омовения, мазинатуль хадас. Хорошо. Но, говорят сторонники этого четвертого мнения, если человек спит так, его сон такой, что если нарушится вуду, то он почувствует это. То есть он что? Все равно контролирует себя. Если вуду нарушится, то он это почувствует, тогда такой сон не нарушает. Тогда остается, что омовение, как оно и есть. Они говорят, это, на это указывает хадис, который передан пророку алейхиссалату вассалям, что сказано «Аль-Айн уика усса». Глаза, они являются завязочками на... горлышки бурдюка, завязочками на бурдюке. Это, то есть пророк алейхиссалату вассалям как бы сравнивает, что задний проход человека, что с бурдюком, глаза сказаны как завязочки. Как завязочки. فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَى. Если засыпают глаза, то тогда развязываются эти веревочки. Развязываются эти веревочки. То есть человек что? Может выйти, что у него что? Газы выделятся. Уйка – это что? Это вот эти веревочки. Сах – это бурдюк, кырба. Этот хадис вот указывает на правильность этого мнения. Что значит, дело не в самом сне. Дело в том, что из-за сна человек теряет контроль. Закрываются глаза, человек засыпает, и потом развязывается у него. Что? Поскольку он теряет контроль, развязываются веревочки. И поэтому, если сон глубокий, так что человек теряет уже контроль над собой, он уже не чувствует, если что-то выделится, он может не почувствовать, то тогда такой сон нарушает. Хорошо, если все под контролем у него, он, если нарушится, то он это почувствует, то тогда не нарушает. И вот это вот мнение, оно, валлаху тааля алям, является аль-кавлю раджих, то есть более весомым мнением. Почему? Потому что оно позволяет совместить доводы. Те доводы, которые указаны на нарушение, вуду, те доводы, которые указывают то, что вуду не нарушается из-за сна, который мы будем проходить, иншаллаху тааля, сегодня. Ясен вопрос. Это у нас какое было обстоятельство? Второе. Какое? Завалюль акль. То есть лишение человеком чего? Рассудка. Альхамдулилля. Третье обстоятельство, которое нарушает вуду. Прикосновение человеком к половому органу. Фардж. Своей рукой, непосредственно, рукой, ладонью, да, прикосновение, непосредственно, без преграды. Без преграды. Ясно или нет? Прикосновение человека к половому органу своему, без преграды, непосредственно, ладонью. Вот здесь, в этом вопросе, есть разногласия среди уляма. Некоторые говорят, что вообще это не нарушает омовение, ссылаются на довод. Другие говорят, что нарушает омовение, если человек прикоснулся со страстью, бишагуа, да, то есть испытывал какое-то там наслаждение. Третье мнение, что в любом случае, как там человек не коснулся со страстью, не со страстью, это что желательно, желательно, мустахаб, но не обязательно, что это третье мнение. Четвертое мнение, что в любом случае нарушается, хорошо, в любом случае нарушается, даже если без страсти. Так какие мнения у нас есть? Человек прикоснулся рукой непосредственно, без преграды, хорошо, к своему половому органу. Это в любом случае нарушает вуду, хоть со страстью, хоть без страсти. Второе мнение, прикоснулся непосредственно, если это бишахва, если это сладострастное прикосновение, да, со страстью. Третье мнение, какое? Что вообще не нарушает никак, хоть как человек касается. Четвертое мнение. Что хоть со страстью, хоть не со страстью, желательно. Что совершить вуду, что желательно. Вот эти мнения. Многие уляма совмещают хадисы, говоря, что из всех мнений, такое наиболее правильное, наиболее мнение весомое, это мнение, что если человек прикасается со страстью, тогда нарушается, бишахва. Если без страсти, тогда не нарушается. Они говорят, что указывает на правильность этого мнения, что это так. Они говорят, ну, хадис Тарк ибн Али, мы будем с вами проходить, иншаллаху та'аля, где пророк алейхиссалату вассалям говорит человеку, который коснулся своего полового органа, что «иннама хуа бидъатун минк». Это, то есть, твой половой орган не иначе, как часть от тебя. Это только что часть тебя, то есть, часть твоего тела. То есть, здесь пророк алейхиссалату вассалям связал, привязал сохранение омовения. То, что омовение не нарушается, с какой причиной, с каким мотивом причинным, илля, какое здесь, илля, что это часть твоего тела, бидъат он минк. Скажите, это илля, этот мотив причинный, это временный какой-то мотив, временная причина, или это причина, которая постоянна? Постоянная причина, верно? Постоянная причина. Если какой-то хукм шариатский, какое-то шариатское суждение, законоположение привязано какой-то мотиву, какой-то причине, илля, которая постоянная, которая не уходит, хорошо, то значит, что хукм тоже не уходит. Хукм, значит, тоже постоянный. Верно или нет? Но если мотив постоянный, причина постоянная, какой-то хукм, то и хукм постоянный. Почему? Потому что мы сами знаем, аль-хукм ядуру маа иллати. Хукм, он идет за илля, за причиной. Верно? Бывает вместе с причиной. Если есть причина, тогда есть хукм. Нет, илля, нет этой причины, значит, нет хукма. Здесь илля, причина какая? Это часть твоего тела. Бидатун минг. Может быть так, что это теперь уже не часть тела его стало. Нет, верно? То есть это всегда часть тела человека. Значит, этот хадис у нас есть. Это всегда часть человека. Пророк алейхиссалям сказал это как на причину того, что это не нарушает вуду. Верно? Дальше мы идем. Второе. Но у нас есть другой хадис. Хадис Бусра, который мы будем проходить, иншаллаху та'аля, где сказано «Масса закараху фалиятавадда». Кто коснулся своего полового органа, пусть совершит вуду. Пророк алейхиссалату вассалям приказывает человеку, который коснулся полового органа, совершить вуду. Что нужно сделать? Нужно совместить эти два хадиса, не отбрасывая ни один из них. То есть задействовать оба хадиса. А как их совместить, говорят они? Совместить таким образом. Первый хадис может быть, что это иногда бывает. Нет, потому что у человека всегда это часть тела. С другой стороны, есть приказ, если человек коснулся полуоргана, что совершить вуду. Это есть. Совместить хадис таким образом значит, что иногда это нарушает. Иногда при каких обстоятельствах, если человек коснулся страстью, нарушает. Если человек коснулся без страсти, тогда не нарушает. Кроме того, говорят сторонники этого мнения, утверждение, что хадис талька, где сказано, это часть тебя, что это хадис аннулированный, то есть мансух, что хукм этого уже, что упразднен этого хадиса, заявлять это на том основании, что хадис, кто коснулся своего полуоргана, пусть совершит вуду, что он передан, среди передатчиков есть Абу Гурейра, а Абу Гурейра, он уже принявший ислам достаточно поздно, да, то есть 7-й год хиджры, то есть после уже газвот Хайбар, то есть похода на Хайбар, после этого принявший ислам. А хадис, который передан о том, что это не нарушает вуду, этот хадис передан от передатчика, который принял ислам рано. Уже принял ислам рано. Поэтому они утверждают некоторые. Значит, говорят они, этот хадис о том, что это часть твоего тела, то есть что это не нарушает вуду, он аннулируется хадисом о том, что кто коснулся, пусть совершит омовение. Аннулируется. Насх. Но мы скажем, это утверждение, вернее, эти уляма говорят, да, что это утверждение о том, что это аннулировано. Первый хадис аннулирован вторым хадисом. Оно будет неправильно. То есть, какое утверждение о наличии насха в данном случае? Да, наличие аннулирования неправильно. Почему? Потому что, во-первых, можно совместить эти два хадиса. А когда можно говорить об аннулировании какого-то хукма? Насхе. Когда можно говорить? Мы с вами проходили. Об аннулировании какого-то хукма можно говорить только в том случае, если невозможно совместить два довода. В данном случае можно совместить? Можно. Они говорят, как совместили? Со страстью или что? Или без страсти. Совместить можно. Раз. Второе. Почему нельзя говорить, что аннулирован, говорят они? Потому что для того, чтобы утверждать аннулирование, нужно знать историю двух хадисов, двух шариатских текстов. Это из условий насха. То есть, если кто-то заявляет, что есть насх, аннулирование, то здесь условием является что? Знание истории. Понятно или нет? А в данном случае неизвестна история. То есть, что этот хадис был сказан после того хадиса. Неизвестно, чтобы хадис, где сказано «пусть совершит вуду», что он был после, сказано пророком алейхиссалям, после хадиса о том, что это часть твоего тела. Здесь нет знания об истории. Понятно ли? Помимо того, что отсутствуют какие-то доводы, которые указывают на насх. То есть, когда нет доводов, указывающих на насх, то есть, если был бы, например, довод, раньше я вам говорил, а теперь так-то. То есть, это уже открытый текст, указывающий на аннулирование. Когда такого нет, и совместить тексты невозможно, тогда, чтобы утверждать аннулирование одним текстом другого, нужно знать историю. А что этот хадис был после этого хадиса произнесен. Но у нас нет знания об этой истории. Хорошо, история произнесения этого хадиса. И третье, что говорят эти уляма, опровергая мнение, утверждение наличия, что аннулирование. Они говорят, то, что передатчик хадиса принял ислам раньше, чем передатчик другого хадиса. Хорошо, если хадисы противоречат друг другу, это еще не означает, что хадис первого был раньше, чем хадис второго. Может быть, человек принял ислам и раньше, но хадис, который он передал, был произнесен пророком алейхиссалям позже. То есть из-за того, что он принял ислам раньше, чем Абу Гурейра, например, не означает, что его хадис был что? Раньше, чем хадис Абу Гурейра. Понятно? Поэтому, говорит, это не утверждение насха, аннулирования первого хадиса вторым хадисом, это будет что? Неправильно. Поэтому, говорят они только что, остается вот это мнение о том, как совместить со страстью, если касается, значит, нарушается. Если без страсти, не сладострастное прикосновение, тогда не нарушается. Это мнение, многие уляма считают, что это мнение, оно является весомым мнением. Однако, Аллаху Та'аля Алям, совмещение, да, правильно, что говорить об аннулировании неправильно. Мы перечислили обстоятельства. Почему об аннулировании насхи говорить неправильно, мы с вами сказали. Да? Почему? Возможность совмещения текстов есть. Есть. История произнесения текстов, какой раньше, какой позже, неизвестно. Из того, что кто-то принял ислам раньше из передатчиков, кто-то позже, не вытекает еще, что и хадис тоже был произнесен раньше. Правильно мы скажем. Да, правильно, что утверждать аннулирование в данном случае это неправильно. Дальше мы скажем, что Илля первого хадиса. Илля первого хадиса, то есть мотив первого хадиса. Это часть тебя. Это что? Илля, которая сохраняется всегда. Да, это тоже правильно. Тоже правильно. И скажем, что совмещение этих хадисов, что возможно, возможно, но вопрос только, так ли совместить? Так ли совместить, как совмещают сторонники этого мнения, что со страстью или без страсти. А может быть, другое есть возможность, другая возможность совмещения. В Аллаху Таалям есть другое совмещение. Какое совмещение? Что если коснулся без преграды, тогда нарушается. А если коснулся через преграду, через одежду, через что-то, да, то тогда не нарушается. Тогда не нарушается. Это совмещение, Аллаху Таалям, оно чтобы видится более очевидным. Почему? Потому что сподвижник, которому сказал пророк, алейхиссалату вассалям, это часть тебя, бидъатун минк. Он когда коснулся своего полового органа? Во время совершения намаза. Можно ли себе представить, что сподвижник во время намаза бы взял бы и коснулся непосредственно рукой полового органа? Нет. Скорее всего, что это было просто через одежду. Хорошо? И он спросил, верно? Поэтому, Аллаху алим, более очевидное совмещение, это вот это совмещение. Что если через преграду, то не нарушается. Если без преграды, тогда нарушается. Хорошо, хоть со страстью, хоть без страсти. Ясно? Валлаху тааля. Следующее обстоятельство, которое нарушает малое омовение, или о котором говорят, да, что оно нарушает малое омовение. Мы сказали, обстоятельства, нарушающие малое омовение, есть те отношения, которых есть, что единодушие среди уляма, есть такие, которые, что есть разногласия. Вот четвертое, то, в котором есть разногласия, прикосновение к женщине. Прикосновение к женщине. Здесь есть мнение. Первое мнение, прикосновение к женщине, если это прикосновение сладострастное, бишахва, то тогда это нарушает вуду. Это первое мнение. Второе мнение, что любое прикосновение к женщине, хоть со страстью, хоть без страсти, нарушает вуду. Третье мнение, что никакое прикосновение к женщине не нарушает вуду. Хорошо, хоть со страстью, хоть без страсти. Аллаху алим, из всех мнений, трех мнений, правильно это третье мнение. Прикосновение к женщине, просто прикосновение к женщине, что не нарушает вуду. Не нарушает вуду. Почему? Почему это мнение правильно среди мнения уляма? Во-первых, хадис Аиши ради Аллаху Таала, на котором мы будем проходить с вами в этой главе, что пророк алейхиссалату вассалям поцеловал одну из своих жен и вышел на намаз. И другие подобного рода хадисы. То Аиша радиаллаху тааля анха, она касалась ног пророка алейхиссалату вассалям, его ступней. И сторонники мнения, что нарушает вуду, говорят, наверное, она была в перчатках. Хорошо. Или на ногах у пророка алейхиссалату вассалям что-то было. Нет, это все далекие предположения. Хорошо. Второе, почему это мнение правильно. Основа, которую мы сегодня с вами взяли, основное правило какое? Аль-асаль адаму ан-накд. Аль-асаль адаму ан-накд. То есть основа является, что отсутствие нарушения. Если что-то установлено на основе шариатского довода, сказать, что это нарушается, нужно, что шариатский довод. Основа – отсутствие нарушения. Третье, что мы скажем. Второе, что мы говорим, основа – это отсутствие нарушения. Да, вуду. Третье, мы скажем, то, что установлено, то есть омовение, которое установлено на основе шариатского довода, что это действительно может быть объявлено нарушенным только на основе шариатского довода. Это третье. Итак, первое, мы сказали хадис Аиши и подобные хадисы. Второе, мы сказали, основа аль-асаль это адам ан-накд. Основа это то, что не нарушается омовение. Третье, мы сказали, то, что установлено, если омовение установлено на основе шариатского довода, то говорить о его нарушении можно только на основе другого шариатского довода. Четвертое, что указывает на правильность этого мнения. Четвертое, это опровержение тех доводов сторонников того мнения, что омовение нарушается. Те ученые, которые говорят, что омовение нарушается, они ссылаются на аят из Корана. «Ауля мастумун ниса» или «коснулись вы женщин». Или «вы коснулись женщин». Хорошо, они говорят, «коснулись женщин». Вот это доказательство того, что это обстоятельство, которое нарушает вуду. Да, Аллах Субхану Тааля говорит, «ля мастумун ниса», то есть «вы коснулись женщин». Опровергая этот довод, опровергая, эту аргументацию, их, мы скажем, что прикосновение, о котором здесь сказано, согласно тафсиру салаф, в частности, тафсиру ибн Аббаса, радиаллаху анху, это что? Это джима. То есть, это половая близость. Это совокупление. Хорошо? Пятое, что мы скажем в качестве довода на правильность мнения, что не нарушает прикосновение к женщинам в воду. Аят «Ауля мастуму ниса», если вы коснулись, или если вы коснулись женщин, этот аят, его правильный тафсир, или что указывает на его тафсир, это то, что мы даем тафсир в свете хадисов, о которых мы с вами сказали. То есть действия пророка, алейхиссалату вассалям. Какие действия? В хадисе Айши, который мы упомянули, и подобного рода хадиса. То есть этот аят, то есть пятое, что мы говорим, доказывая, что правильное мнение, что не нарушает воду. Аят аулямастумун ниса. Да? Его тафсир. Первое. Мы даем этот тафсир в соответствии с действиями пророка, алейхиссалату вассалям. А пророк, алейхиссалату вассалям, целовал жен, выходил на намаз, да, касались жены его, или он касался жен. Хорошо, это не нарушало вуду, значит, это указывает на то, что тафсир, это что? Это правильный тафсир этого аята, это что? Джима, то есть совокупление. Это во-первых. Во-вторых, мы скажем, сам этот аят, если его рассмотреть, то его мафхум. Помните, мы говорили, есть мантук, есть мафхум, да, то есть прямое, то, что прямо указано, и то, что можно понять, да, из этого хадиса. Мафхум этого аята тоже указывает на то, что имеется здесь в виду, что под лямс, или под мулямаса, под прикосновением, имеется в виду здесь что? Имеется в виду здесь джима. Сам этот аят указывает на это. Как аят указывает на это? Посмотрите, Аллах Субхана ва Тааля вначале говорит здесь, в этом аяте, вспоминаем аят. Я и валядзин аману, и закунту мирас сала, фагсилу, вуджувакум, ваидикум ля марафик, вы, которые веровали, когда собираетесь встать на намаз, то, что омываете ваши лица, омываете ваши руки до локтей и так далее. О чем здесь идет речь в начале аята? О малом омовении, о вуду, верно? После этого Аллах Субхана ва Тааля говорит в этом аяте, «Ва ин кунтум джунубан, фатахару». А если вы в состоянии джанаба, то тогда совершайте очищение, то есть гусль, очищайтесь. О чем речь идет? О большом омовении. Сначала в аяте сказано о малом омовении, как оно делается, потом что сказано о большом омовении. Потом Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ва ин кунтум марда ау аля сафарин ау джахаду минкум мин аль-гаит». А если вы больны или находитесь в путешествии, или кто-то из вас пришел из отхожего места, справив нужду. Это упоминание о чем? О малом хадасе. О малом хадасе. Справить нужду. Аль-гаит это что? Это малый хадас. А после этого сказано «Ауля мустамун ниса» или «Коснули женщин». Это упоминание о чем? О большом хадасе. То есть вот такой порядок в аяте. Сначала малое омовение упомянуто, потом большое омовение. Потом малый хадас, следовательно, что после этого упоминается? Большой хадас. То есть сам аят, его структура аята, да, указывает что? На то, что речь идет о чем здесь? О джима, о совокуплении, а не просто о прикосновении. Итак, правильное мнение, что прикосновение к женщине, хорошо, там, непосредственно рукой или непосредственно, со страстью, без страсти, что это не нарушает воду. Что мы сказали, какие доводы на это? Первое, что мы сказали, хадисы пророка алейхиссалату вассалям. Хадис Айши и другие хадисы. Да, пророк алейхиссалату вассалям целовал своих жен, пророк алейхиссалату вассалям касался своих жен, да, при этом не переделывал вуду. Это первое. Второе мы сказали. Аль-асаль адаму накд. У нас правило есть, что основа является, что? Что вуду не нарушает. Третье, что мы сказали. Что если тагара, состояние чистоты, установлено на основе шариатского довода, то сказать о том, что оно нарушается, можно только на основе шариатского довода, а такового нет. Четвертое. А как нет, скажут сторонники иного мнения. А аят аулямастуму ниса. Или вы коснулись женщин, разве это не довод? Мы говорим, тафсир салаф не такой. Тафсир салаф, тафсир предшественников, что это, Ибн Аббаса в частности, что речь идет здесь о совокуплении. Пятое. Поговорим о тафсире теперь этого аята. На тафсир этого аята указывают, во-первых, хадисы пророка, алейхиссалату вассалям, в виде его действий, он касался своих жен, и целовал жен и не брал вуду. Да, значит, на то, что речь идет о совокуплении именно джима, указывает действие пророка алейхиссалату вассалям, на этот тафсир. И на этот же тафсир указывает, что сам аят, его структура. Да, как он построен. Сначала упоминается малое омовение, потом большое омовение, гусль. Да, потом упоминается малый хадас, обстоятельства, которые вызывают малый хадас, потом обстоятельства, которые вызывают большой хадас. Ясно? Альхамдулиллях. Это какое было у нас ненарушающее обстоятельство? Четвертое. Альхамдулилля. Пятое обстоятельство, о котором говорят, что оно нарушает вуду, это хамлюль-мейт. Хамлюль-мейт, то есть перенесение покойника, когда несут покойника умершего, ну, во время погребения, да, несут. Почему те, которые говорят, да, на что ссылаются, да, в этом вопросе, на хадис? «Ваман хамалеху фалитавадда». «Ваман хамалеху фалитавадда». А тот, кто нес его, тот, кто переносил покойника, пусть совершает вуду. Но правильно. Правильно на самом деле, что это не нарушает вуду. Что это не нарушает вуду. А о чем здесь в хадисе сказано? Как понимать этот хадис тогда? Этот хадис нужно понимать как, некоторые улема говорят, как желательность совершить вуду. То есть не обязательно, а желательно. То есть вуду не нарушается в любом случае, когда человек несет покойника, не нарушается. Хорошо? Но просто вуду совершить, что желательно, говорят некоторым. То есть это из разряда кемаль, то есть совершенства. Хорошо? А не обязательности. Понятно? Другие говорят, под вуду здесь подразумевается вообще просто, что помыть руки. Помыть руки, потому что сказано в хадисе «Хасбукум антагсилю айдиякум» – «Достаточно вам вымыть ваши руки». Итак, это пятое обстоятельство. Что? Несение умершего, несение покойника. На основе хадиса, хадис, да, достоверный, сказано «Мангасарамейта фальяктасиль» – тот, кто омывает покойника, омывал покойника, пусть совершит гусаль, «Ваман хамалаху фальятавадда» – а тот, кто нес его, тот пусть совершит вуду. Как бы из этого хадиса можно понять, что обязательно, да, значит, если ты нес покойника умершего, значит, ты должен что совершить? Вуду. Но у нас есть хадисы, которые указывают на то, что не это имеется в виду здесь. Не указывается на нарушение вуду, что нужно обязательно совершить вуду. Потому что передан хадис от пророка, алейхиссалату вассалям, где он сказал: «Лейса алейкум фи гасли мейтикум гусль». То есть, если вы омывали покойника, то не лежит на вас обязанность совершить гусль из-за гасальтумуху, если вы его омывали. Фаинна мейтикум лейса бинаджис. Потому что ваш умерший не является, наджасой. Фахасбукум антагсилю айдиякум. Достаточно вам вымыть ваши руки. Как здесь, как мы упоминали, да, только что с вами. Второй хадис. То, что передано от Ибн Умара, слова Ибн Умара, радиаллаху талан, когда он сказал: «Кунна нагсилю мейт». То есть мы мыли покойника, да? «Фаминна ман яхтасиль, фаминна ман ля яхтасиль». Среди нас были такие, которые совершали гусль, те, которые не совершали гусль. Вот эти хадисы указывают на что? Что приказ здесь, в этом хадисе, а приказ же здесь совершить гусль и вуду в одном хадисе вместе. Кто омывал покойника, пусть что? Совершит гусль. Кто нес, пусть совершит вуду. Хорошо? И если эти хадисы указаны на то, что гусль не обязателен, что пророк, алейхиссалям, говорит, он не наджаса, достаточно вымыть руки. Хорошо. Ибн Умар говорит, что это просто желательно, кто хотел, совершал гусль. То же самое касается и вуду, что это не обязательно, это мустахаб, это желательно. Поэтому уляма говорят, некоторые желательно совершить вуду. Желательно совершить вуду. Почему объясняют некоторые? Потому что все-таки, когда человек несет покойного, сталкивается со смертью, да, человек, это производит на человека впечатление, что это является неким стрессом для человека. Это поражает человека. Смерть – явление, которое поражает человека, на самом деле, живую душу. И поэтому совершить гусль желательно, говорят они. А другие говорят, под вуду здесь подразумевается языковое значение вуду, то есть что? Вымыть руки, помыть руки. Шестое обстоятельство, нарушающее вуду. Аклю лахмель джазур. Употребление в пищу мяса верблюда. Нарушает вуду, согласно более правильному мнению. На это указывает хадис, который передан муслим, Джабир ибн Самура, радиаллаху анху, что один человек спросил пророка, алейхиссалату вассалям: «Атавадда мин лухуми аль-ганам», совершает ли мне вуду после употребления в пищу мяса мелкого рогатого скота? Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Иншит». То есть баранина, там, козлятина, иншит, если хочешь. Потом он спросил пророка, алейхиссалату вассалям: «Атавадда мин лухуми аль-ибель», совершить меня вуду после того, как употребляю в пищу мясо верблюда? И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Да». Сказал: «Да». Это хадис, который четко указывает на то, что после употребления мяса верблюда нужно совершить малое омовение. Что это нарушает малое омовение? И это эти слова пророка, алейхиссалату вассалям, опровергают слова некоторых ученых, которые говорят, что вуду совершается только от вещей, которые выходят. в результате вещей, которые выходят из организма, а не в результате, наоборот, вещей, которые входят в организм. Ну, они так говорят. Правило, что выходит, то нарушает. То, что заходит, то не нарушает. Хорошо? На самом деле, что вот эти слова пророка алейхи ассалям опровергают вот этот вот вывод. Хорошо, сказано мясо верблюда. Относится ли сюда сердце верблюда или печень верблюда? Потроха там верблюда или горб верблюда и так далее, части его тела. Правильно, что да. Что, если в шариатском тексте сказано ляхам, если сказано мясо какого-то животного, то имеется в виду не только мясо, имеется в виду, что все это животное. Все это животное, любая часть этого животного. А почему сказано мясо тогда? Это называется таглибан. Потому что, что в основном что едят? В основном мясо. То есть из-за преобладания мяса. Из-за преобладания мяса говорят, что мясо. А так имеется в виду, конечно, весь верблюд. Кроме того, если Аллах Субхана ва Тааля запрещает поедание мяса чего-то, то, имеет, то тогда все это животное запрещено употребление. Например, Аллах Субхана ва Тааля что говорит про свинью? Что запрещено что? Ляхмул хинзир. Мясо свиньи. Правильно? Сказано мясо свиньи. Означает ли это, что мясо только нельзя, а все остальное можно? Жирок там, еще чего-то. Нет, верно? Запрет касается всего, всей свиньи. Кроме того, в нашем шариате нет разделения органов животных на дозволенные и недозволенные. То есть вот так, что одно животное делится на части. Части дозволенные, части недозволенные. Проведение разницы, проведение различий между теми или иными органами, дозволенности и запрещенности, на это нет довода. Хорошо, и нет объяснения с точки зрения шариата. Вот это вот в нашем шариате нет. Да, в шариате иудеев это есть. В шариате иудеев это было, что какая-то часть дозволена, какая-то часть, что не дозволена, но в нашем шариате такого нет. Хорошо, вопрос, а молоко верблюда? Молоко верблюда, нарушает ли воду или не нарушает воду? Нет, не нарушает воду, потому что это что? Это уже никак не входит ни в понятие мяса, ни в понятие, что сам верблюд, это уже что? Это его молоко, то, что выделяется. Понятно? Молоко не нарушает. И, наконец, седьмое обстоятельство, которое нарушает вуду. Все, что требует совершения гусля, оно, конечно же, что и нарушает и малое омовение тоже. Хорошо? То, что делает обязательно большое омовение, оно нарушает что? И малое омовение тоже. Как мы с вами говорили про мани, да, про выделение спермы. Ну, кроме смерти. Да. Смерть, она делает обязательно что? Гусль. Делать обязательно гусль для этого человека. Ясны эти обстоятельства? Альхамдулилля. Первый хадис в этой главе. Атанаса рады Аллаху Тааля.
Альхамдулиллахи Раббиль Аламин. Вассалату вассаламу аля Расулина Мухаммади ва аля Алихи ва Сахби Аджмаин. Кала Аль-Мусаннифу Рахимаху Аллаху Тааля. Бабу Навакиды Аль-Вуду. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم.
Первый хадис от Анаса ибн Малика رضي الله تعالى عنه, который сказал: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء. Сподвижники пророка, алейхиссалату вассалам, в его время ждали намаз аль-иша, хатта тахфика руусухум, пока не свешивались их головы. Сумма юсаллюна валя тавадауна. А потом совершали намаз, не совершая омовение. Ну, то есть, не совершая заново омовение. Хадис, который передал Абу Дауд. Дархутни сказал, что хадис достоверный. Основа этого хадиса есть у муслима, говорит Ибн Хаджар. Шейх Аль-Албани подтвердил достоверность этого хадиса, тоже в Сахихе Абу Дауда. Так сказано: «Кана асхабу Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям». Сподвижники пророка, алейхиссалату ва саллям. Асхабу Расулиллах, сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Из особенностей Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, из особенностей пророка, то, что человек становился его сподвижником, считается его сподвижником, даже если не сопровождал его какое-то длительное время. Это из особенностей пророка, алейхиссалатус. Даже если один раз встречался с ним, будучи при этом мусульманином, будучи при этом верующим в него, и умер в этом на вере, то он что? Относится к сподвижникам пророка алейхи салату вассалам. Другие люди, не как пророк алейхи салату вассалам. Сказать про кого-то, что он сахиб кого-то, сподвижник кого-то, можно только если что, их взаимодействие, их контактирование было долгим, какой-то долгий период определенный. Итак, асхабу Набии саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижники пророка алейхи салату ва саллям, подразумеваются те, которые встречались с ним, хорошо, хотя бы один раз, хотя бы недолгое время, будучи мусульманами, верующими в него, и умерли в этом, даже если в промежутке была что? Ридда, было вероотступничество, но умер в исламе, то он будет считаться сподвижником, встречался с ним верующим в него, мы сказали, да, будучи верующим в него, хоть на самом деле, хакикатан, он считался, да, верующим, хоть по своему положению, по своему статусу. Что это значит? На самом деле, хакикатан, буквально, или по статусу. Хакика, на самом деле, буквально, если человек, когда встречался с пророком, алейхиссалату вассалям, он уже был балигх, то есть он был уже что, совершеннолетний человек, акиль, балигх, акиль, разумный человек, совершеннолетний, или, по крайней мере, был мумейз. То есть уже такой возраст, когда человек понимал, да, что это посланник Аллаха. То есть уже время развлечения, время понимания, 7 лет, там больше, хорошо. При этом верил в пророка алейхиссалату вассалям. Это хакикат, это на самом деле, да, встречался, будучи верующим. И мы сказали, что хукман, по статусу своему, по положению своему, осуждению о нем, это когда человек был ребенком еще, таким ребенком, который не понимал. То есть, да, он встречался с пророком алейхиссалату вассалям. Пророк алейхиссалату вассалям уже держал его на руках, хорошо, но он не помнит пророка алейхиссалату вассалям. Он тоже считается сподвижником. Встречался с ним, да, встречался. Будучи верующим в него, да, верующим в него, не так, что он, да, осознанно уверовал в него, но он, что он сын мусульман. Дети мусульман считаются, что по хукму своему, по статусу считаются, что мусульманами считаются верующими. Как, например, Мухаммад ибн Аби Бакр. Мухаммад ибн Аби Бакр родился когда? Родился в год прощального хаджа, когда пророк алейхиссалату вассалям совершал прощальный хадж и прям родила его мать, да, по пути уже, по пути в Мекку. Считается сподвижником. Хотя встречался с пророком алейхиссалату вассалям как? Будучи верующим в него, вот буквально, или как по хукму своему, по хукму, да, по суждению. Так, сподвижники пророка, мы поняли с вами, кто такие сподвижники. Янтазируна аль-Иша. Они ждали Иша. Аль-Иша. Аль-Иша аль-Ахира, намаз. Последний намаз. Ночной намаз. Иногда называли бедуины этот намаз словом аль-Атама. Намаз аль-Иша. Называли словом «Аль-Атама». Пророк алейхиссалату вассалям запретил называть словом «Аль-Атама». Сказал «Ля яглибаннакум ля-араб аля салатикум аль-Иша аль-Атама». Пусть не возьмут над вами бедуины верх, заставив вас, ваш намаз «Иша» называть словом «Аль-Атама». «Фаиннаха фи китаби Аллахи аль-Иша». Потому что этот намаз в книге Аллаха называется «Аль-Иша». Называется «Аль-Иша». То есть, поэтому не следует называть этот намаз «Аль-Атама». Некоторые читают в некоторых хадисах это название «Аль-Атама» и начинают говорить «О, салату аль-Атама, салату аль-Атама». Нет, называть как «Аль-Иша». Так они сидели в ожидании намаза «Аль-Иша», «Хатта тахфика руусум», пока не свешивались от чего? От дремоты их головы. «Сумма юсалюн валяйта вабдаун». Потом совершали намаз и не делали вуду, не брали вуду, не совершали вуду для него. В этом хадисе указание на важное правило. Важное правило, касающееся не только этого хадиса, не только этого вопроса. Какое правило? Что действия сподвижников, внимательно, фи'лю сахаба, действия сподвижников, во времена пророка, алейхиссалату вассалям, являются доводом, являются худжа. Ясно или нет? Действия сподвижника во времена пророка, алейхиссалату вассалям, пока он был жив, являются доводом, вне зависимости от того, известно ли нам, что пророк, алейхиссалату вассалям, знал об их действиях, или он не знал об их действиях. Хорошо? Мы можем не знать, пророк, алейхиссалату вассалям, знал об этом действии, что они это делают, или не знал. Все равно это будет довод, если они что-то делали во времена пророка, алейхиссалату вассалям. Если мы знаем, что пророк, алейхиссалату вассалям, знал об их действии, то есть это дошло до него, он знал, то здесь все понятно. Раз он это одобрил, это что? Это худжа. То это будет уже что? Доводом. Хорошо? Это ясно. Это икрар, это одобрение пророкам, алейхиссалату вассалям, их действия. Если он не знал, алейхиссалату вассалям, тогда как быть? Они что-то делали, но пророк, алейхиссалату вассалям, не знал о том, что они делали. Что мы скажем? Все равно это довод. Почему? Если не знал пророк, алейхиссалату вассалям, то знал Аллах, субхана ва та'аля, от которого ничто не скроется ни на небесах, ни на земле. И если Аллах, субхана ва та'аля, умолчал об этом, ничего не сказал, это доказывает, что Аллах, субхана ва та'аля, этим доволен, что это не является чем-то запрещенным. Потому что если бы кто-то сделал из подвижников во времена пророка, алейхиссалату вассалям, что-то, что является запрещенным, то Аллах, субхана ва та'аля, от которого ничто не скрыто, если бы Аллах был этим недоволен, то обязательно Аллах, субхана ва та'аля, это бы разъяснил. Обязательно указал. Доказательство какое? Сура Ниса. Йастахфуна миннас ва ля йастахфуна миналлах. Они скрываются от людей, но не скроются от Аллаха. Ва хуа маъхум из юбайитуна ма ля йарда миналь каула. Он с ними, когда они ночью замышляют какие-то планы, какие-то ведут разговоры, которыми он недоволен. Ва кана Аллаху бима яъмалуна мухита. И Аллах, он охватывает, объемлет все, что они совершают. Или, как сказал Джабир, «Кунна на'азиль, аль-Кур'ану янзиль». Мы совершали аль-азаль, а Кур'ан не спосылался при этом. На что он указывает? Мы совершали азаль, Аллах, субхану та'аля, знал об этом, что в это время не спосылался Кур'ан, при этом мы это делали. Это указывает на что? На дозволенность этого. Сподвижник сослался на это. Ясно ли? Этот аят и хадис указывает на то, что если что-то делалось во времена пророка, алейхиссалату вассалям, или говорилось с подвижниками во времена пророка, алейхиссалату вассалям, то это будет худжа, это будет довод. Вне зависимости от того, знал ли пророк, алейхиссалату вассалям, об этом, или он не знал. И вот это вот, этот вывод из этого хадиса, который мы сейчас проходим с вами, да, и подобных хадисов, он очень важен. Потому что кто-то может сказать, вот в таких случаях, когда приводишь довод и говоришь, сахаба делали во времена пророка, алейхиссалату вассалям, некоторые говорят, откуда мы знаем, что пророк, алейхиссалату вассалям, это знал? А может, он не знал. Что мы скажем? Предположим, пророк, алейхиссалату вассалям, не знал, но знал Аллах, субхана ва та'аля. Знал Аллах, субхана ва та'аля. Поэтому, например, в вопросе, может ли человек, который совершает намаз, нафиль, быть имамом для человека, который совершает фард? Может или нет? Человек совершает нафиль, дополнительный намаз, может ли он быть имамом для того, кто совершает фард? Мы говорим, может. Может. Почему? На основе действия Муаза, ради Аллаху Таала, Муаз совершал с пророком, алейхиссалату вассалям, намаз фард, да, иша, потом шел к своему племени, к своему роду, и там в качестве имама проводил с ними намаз иша. Вот, то есть он уже совершил с пророком, алейхиссалату вассалям, для него это уже фард уже он сделал, хорошо. То есть этот намаз, который он проводил в качестве имама, был для него уже что на, верно? И некоторые говорят, но пророк, алейхиссалату вассалям, мог не знать, что он идет и там совершает в качестве имама. Скажем, если не знал пророк, алейхиссалату вассалям, знал Аллах, субхану ва та'аля. Кроме того, вряд ли вот в этом примере пророк, алейхиссалату вассалям, не знал. Почему? Потому что мы знаем с вами, что историю, когда Муаз очень-очень долго читал. Да? Долго, не в нашем понимании, долго. Хорошо? Что некоторые имамы чуть-чуть прочтут страницу, суру Инсан прочтут, люди же начнут говорить, почему так затягиваете намаз? Долго в понимании сахаба, может, Бакару читал суру, может, к ней еще что-то добавлял, хорошо. И один сподвижник, он что, отделился и закончил намаз. Да, сам совершил намаз. И потом пожаловались, когда пророк, алейхиссалату вассалям, высказал порицание, да, Муазу, то есть пророк, алейхиссалату вассалям, знал. То есть, как бы то ни было, что мы скажем, когда возникает вот дискуссия в этом вопросе, это очень важное правило. В любом случае, то, что делалось с подвижником или говорилось во времена пророка, алейхиссалату вассалям, является доводом. Хорошо. Следующий вывод из этого хадиса. Действия сподвижников вообще, сейчас не говорим во времена пророка, алейхиссалату вассалям, действия, слова сподвижников являются худжа или не худжа, являются доводом или не являются доводом. В том, что касается времени пророка, алейхиссалату вассалям, то, что они делали, мы сказали, это в любом случае, что будет худжа. Это довод. Здесь нет проблем. Почему? Потому что это одобрил Аллах, одобрил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Но вот после пророка, алейхиссалату вассалям, является ли действие сподвижников доводом или не является доводом? Что здесь? Здесь, конечно, нужно уточнение. Здесь нужно уточнение. Если сподвижник что-то говорил или делал, хорошо, что-то говорил или делал, При этом никто из подвижников не возразил ему. Никто из подвижников ему не возразил. Не передано, что было другое мнение. Не передано, что было другое, отличное от его мнения, мнение. Да? И действия сподвижников не противоречат какому-то шариатскому доводу. Шариатскому доводу, хадису. Хорошо? Тогда его действие будет что? Или мнение сподвижника будет худжа. Будет довод. Ясно или нет? Когда мнение сподвижника будет доводом, если оно не противоречит шариатскому доводу, раз. Второе. Не было разногласий среди сподвижников по этому поводу. Если есть разногласия, тогда что нужно сделать? Тогда уже мы говорим, что смотрим, какое из мнений уже что, какое из мнений является весомым, какое из мнений является раджих на основе шариатских доводов. Да? Когда возникает разногласие, что обратиться к Аллаху и его посланнику, то есть к Курану и Сунне. Понятно или нет? Более подробно говорят, Шейх Ибн Усаймин, рахмаху Аллах, упоминает об этом. Говорит, если сподвижники единодушны были в чем-то, то это худжа. Это довод. То есть здесь нет сомнения. В этом нет сомнений. Хорошо? И нет сомнений, говорит он, что установить наличие иджма у сподвижников в каком-то вопросе – это возможная вещь. У других поколений уже, поздние поколения, когда умма, просторы, да, исламских территорий были от Атлантического океана там, до Индии, до Китая, когда вот так вот стало многочисленное кругом, да, распространился ислам, тут уже установить наличие иджма, действительно, что никто не высказался против, что все сошлись в каком-то мнении, это уже сложно. Но иджма сахаба, оно что? Установить его можно. Доказать его можно. Если сподвижники сходятся, то есть было у них иджма в отношении какого-то мнения, в отношении какого-то действия, то тогда здесь что, нет никаких проблем, здесь все ясно, что это является худжа, это является довод. Понятно или нет? Иджма. Хорошо. Если кто-то один из них высказал это мнение или сделал какое-то действие. Один из них. Вот тут вот, если это его действие, или это его слова, или это его мнение, оно получило распространение, то есть стало известно, среди сподвижников было известно, как, например, кто-то высказал какое-то мнение, во времена хутбы высказал мнение, например, да, сподвижник. Если во времена хутбы сидят сподвижники, то это, естественно, что получает распространение. Подобные вещи. То тогда мы что говорим? Здесь тоже как иджма. Становится что? Худжа. Так, первое. Если иджма, если передано и этот сподвижник, и тот, и все они что? Все считали что-то, вот, что это так, это иджма, это что? Это довод, вне всяких сомнений. Второе. Если кто-то один или некоторые из них что-то сказали, что-то мы говорим, если это получило распространение, как, например, он это произнес во время хутбы, подобного рода вещи, подобного рода ситуации, то тогда это будет иджма тоже. То есть нужно рассматривать, как иджма, это тоже будет худжа. Как, например, Шейх Усаймин приводит пример. Повелитель правоверных, Амир аль-Муминин Умар аль-Хаттаб, радиаллаху таала. Он обратился к людям с минбара и упомянул им ташахуд. Ташахуд, который читается в намазе. И в ташахуде, когда он их учил, с минбара, учил как? Саламу алейка, айюхан наби. Ва рахматуллахи ва баракату. Саламу алейка. Хорошо? Мир тебе, о посланник Аллаха, рахматуллахи баракату, как это передано в книге Аль-Муватта у имама Малика. Иснад этого сообщения достоверный, то есть безупречный, да, этот иснад. Умар ибн Хаттаб произнес эти слова как в присутствии вот целой, что? Группы сподвижников, то есть много сподвижников сидело. Он учил мусульманскую уму в данном случае. Ташахуду. Что тому ташахуду, которому научил пророк, алейхиссалату вассалям, свою умму. И мы что говорим? Ну, вот это то, о чем мы сейчас с вами сказали. Да? Только Умар это сказал, предположим, да, передает это, но это получило распространение. Сидели люди, многие люди это узнали, никто не возразил. То есть это указывает на что? На иджма в этом вопросе. Это будет, что это будет? Худжа. Это будет худжа. Шейх Ибн Усаймин делает из этого вывод, из того, что Умар ибн Хаттаб вот так вот учил такому-то шахаду с минбара, он говорит, это поэтому, поскольку это было в присутствии многих сподвижников, никто не возразил, то есть это как иджма, поэтому нужно отдать предпочтение вот этому асару Умара, радиаллаху таала ан, отдать ему предпочтение перед тем, что передано от ибн Масуда, который говорил, что мы говорили, ассаляму алейка, айюхан наби, Саламу алейка, айюха наби, мир тебе, о посланник Аллах, когда он был живой. Фалямма мата, кунна накуля ассаламу аля наби. Когда он умер, то мы стали говорить ассаламу аля наби. Ассаламу аля наби, урахматуллах баракат. Шейх Нусаймин говорит, по тем причинам, которые мы с вами указали, асар Умара ему нужно отдать, что предпочтение перед словами Ибн Масуда. То есть он говорит, это был просто иджтихад, значит, от Ибн Масуда, рады Аллаху Таран. Но это его иджтихад, он противоречит что? Тексту. Противоречит шариатскому тексту, поэтому что? Нужно взять мнение, какое? Умар ибн Хаттаб. Тот тащав, которому учил Умар ибн Хаттаб, рады Аллаху Таала Ан. Кроме того, говорит он, пророк, алейхиссалату вассалам, научил свою уму говорить это, ассаляму алейка, айюха наби, рахматуллахи баракату, и не провел разницы, не провел различия пророк, алейхиссалату вассалам, между периодом своей жизни и тем, что будет после смерти. Не сказал, это сейчас вы говорите так, а когда я умру, говорите так. Хорошо? Кроме того, не провел разницы между теми, которые, различия между теми, которые были в мечети, присутствовали, и те, которые отсутствовали. Ведь не все же люди, все, не все мусульмане молились с пророком, алейхиссалату вассалам, вместе в его мечети. Правильно? Сколько было людей, которые молились в других местах, не за пророком, алейхиссалату вассалам, в качестве имама. Хорошо? Или сами молились и говорили в своих намазах «Саляму алейка, айюа наби, рахматуллахи баракату». Понятно или нет? Кроме того, когда говорили люди «Саляму алейка, айюа наби, рахматуллахи баракату», Шейх Нусаймин говорит, разве они говорили это так, вот как, когда проходят возле пророка, алейхиссалату вассалам, когда встречают его? Что то же самое, это одно и то же? Нет, верно, но они говорили. То есть пророк, алейхиссалату вассалам, что слышал их? Не слышал про Калей Сарату Сарам. Это же не то, что когда они проходили мимо и говорили «Саляму алейка». Хорошо, отвечал им «Алейкум ассалам». Они говорили это про себя. Про Калей Сарату Сарам не знал, говорят они или не говорят, хорошо, не знал. Поэтому, говорит Шейх Ибн Усаймин, рахмаллаху тааля, что мнению Умара ибн Хаттаба нужно отдать предпочтение. Здесь данный вопрос. Почему, мы сказали? Во-первых, это получил распространение, он это произнес, учил этому присутствие многих мусульман, многих сподвижников. Кроме того, пророк, алейхиссалям, не провел разницы между периодом жизни своей после смерти, да, не провел разницы между присутствующими и отсутствующими и так далее. Ну, Аллаху Та'аля а'лям, при уважении к мнению Шейха Нусаймина, рахмаллаху та'аля, почему бы не сказать, что допустимо и так, и так. То есть оба варианта ташахуда допустимы. Потому что второй вариант ташахуда сарама Алян Наби, рахматуллах баракату, передан от Ибн Масуда, передан от Айша, радаллаху та'аля анха. То есть это не только от Ибн Масуда, это не только иджтихад Ибн Масуда. Хорошо? Кроме того, он говорит, кунна, мы говорили, а потом стали говорить. Мы, имея в виду, что сподвижников пророка, алейхиссалату вассалам. На что это указывает? Раз Умар учил так, а сподвижники некоторые говорили так, значит, допустимо и то, и это. И на самом деле нет противоречия. Да? Если человек говорит хоть так в ташахуде, хоть так, и то, и другое допустимо. Таким образом, если сошлись сподвижники в каком-то мнении, мы сказали, если иджма, то это худжа. Если кто-то высказался из них, и это получит распространение, то это что будет? Худжа. Если теперь сказал кто-то один из них, но это мы не знаем, получил это распространение или нет. Мы не знаем. Узнали люди об этом, знали многие люди или не знали числа сподвижников. То тут дальше, говорит Шейх Нусаймин, нужно посмотреть. Этот сподвижник, который высказал это мнение, из тех ли он сподвижников, в отношении мнений которых есть указание от пророка, алейхиссалату вассалам, что их мнение надо брать. То есть есть побуждение от пророка, алейхиссалату вассалам, брать их мнение. Как, например, Абу Бакр и Умар, радиаллаху та'аля анхума, пророк, алейхиссалату вассалам, сказал по поводу них, «Иктаду биллязейна мин ба'ди, Аби Бакрин и Умар». Следуйте примеру тех, которые, двух, которые будут после меня, Абу Бакр и Умар. То есть здесь есть прямое указание пророка, алейхиссалату вассалам, что нужно брать их мнение, что нужно следовать за ними, если, конечно, они не противоречат хадисам пророка, алейхиссалату вассалам. Или сказал пророк, алейхиссалату вассалам, «И ютиру Абу Бакрин и Умар». Если будут подчиняться Абу Бакру и Умару, то будут следовать правильно, то будут поступать правильно. То есть вот эти два человека, два праведных халифа, они ближе к истине, чем другие, как правило. Да, как правило, ближе к истине, вне всякого сомнения. Поэтому это следующий этап. Высказано мнение кем-то из подвижников, да, или действия. При этом мы не знаем, получило ли это распространение или нет, узнали об этом многие люди или нет, но это из тех людей, в отношении которых есть указание от пророка, алейхи салату вассалям, что их мнение надо брать, тогда мы тоже говорим, что это будет худжа. Хорошо? Следующий этап. Нет ни того, ни этого. То есть мы не знаем, получило ли мнение их распространение или нет, знали, узнали ли многие люди об их мнении. Нет какого-то что текста именно специального, что берите вот мнение такого-то, руководствуйтесь его словами. Тоже что хадиса нет, как, например, хадис Абу Бакре или Умаре. Но этот человек из сподвижников известен своим знанием, своим фикхом в религии, с обширностью своего знания в религии. Из таких сподвижников, который был известен, что обширностью своего знания, своим пониманием религии, тогда тоже его кауль, его мнение будет, что будет худжа. Понятно или нет? Это еще один этап. Смотрите, что мы перечислили. Первый этап был иджма. Да? То есть передано от сподвижников, от того, от этого передано, что они были единогласны в чем-то. Это довод, вне всякого сомнения. Да? Второе мы сказали. Кто-то один из них или некоторые из них что-то сказали, это получило распространение, никто не возразил, это тоже что? Как иджма, это тоже худжа. Третье что? Мы не знаем, получило ли распространение их мнения, но они из тех, на необходимость следования которым есть что? Довод, указание в шариате. Тогда тоже это худжа. Четвертое, нет такого довода специально, но они из тех сподвижников, которые были известны, что обширностью своего знания, своего понимания религии. Это тоже тогда будет худжа. Если теперь они из простых сподвижников, да, из общей массы сподвижников, то здесь вот уже есть разногласия. Здесь есть разногласия. Имам Ахмад, рахималлаху та'аля, он сказал, его мнение, что в любом случае, кавлю сахаби, мнение сподвижника, оно предпочтительнее, чем кияс. То есть, когда у нас нет довода прямого из Корана, нет довода прямого из Сунны, тогда что прибегают к Иясу, но есть еще что? Кавлю сахаби, мнение сподвижника, высказанное сподвижником, поэтому вопрос. Имам Ахмад сказал, кто бы ни был это из сахаби, из сподвижников, из сахаба, кто бы ни был, его мнение предпочтительнее, чем Кияс. Его мнение будет худжа, мнение будет его доводом, но если только не противоречит, как мы сказали, мнению другого сподвижника, или тем более, что шариатскому тексту, да, мы говорили с вами. Ибн Усаймин говорит, «Валлаху алям». Есть некоторые сомнения по поводу этого, правильно ли эта позиция или нет, что это будет в любом случае худжа, предшествует киясу это, потому что, может быть, говорит он, кто-то был из сподвижников, которые совсем немного видели пророка, алейхи салату вассалям, потом они уехали, были там уже в своих местах, где они проживали, и там, может быть, высказали какое-то мнение, хорошо, что это обязательно брать как худжа, как довод. Ибн Усаймин говорит, у меня в душе есть сомнения, но как бы то ни было, как бы то ни было. Мы сказали, что среди улема есть такие, как имам Ахмад, например, которые говорят, что в любом случае это предпочтительнее, чем кияс. Потому что это понимание саля, понимание предшественников. Это вопрос, лучше взять его, чем что ссылаться, опираться на кияс. Валлаху та'аля а'ля. Дальше. Если вы скажете, если кто-то скажет, зачем автор привел этот хадис? Какой хадис? Сподвижники, пророк алейхиссалату вассалям, ждали намаз иша, свешивались их головы, то есть они засыпали, и они вставали на намаз, не совершая малое омовение. Зачем он привел этот хадис здесь? Привел его для того, чтобы указать на то, что легкий сон не нарушает вуду. Легкий сон не нарушает вуду. То есть то, о чем мы с вами говорили по поводу сна. Шаукани упоминает по поводу сна, нарушает сон вуду или не нарушает вуду. В Нейлю-Лаутар упоминает 8 мнений ученых по этому поводу. Ученые разошлись в этом вопросе. Почему? Потому что есть разные хадисы по этому поводу. Хадисы, которые указаны на то, что нарушает сон, вуду. Хадисы, которые, подобно этому хадису, указаны на то, что не нарушает. Поскольку разные хадисы, поэтому разные мнения. Хорошо? Но это на самом деле разница хадисов. Разные указания, которые в хадисе. На самом деле это не противоречие между хадисами. То есть эти хадисы не противоречат друг другу, поскольку можно совместить эти хадисы. Итак, нарушает ли сон вуду или не нарушает? Ответ, мы сказали с вами, 8 мнений, те, которые говорят, что они нарушают вообще сон, любой сон. Есть такие, которые говорят, что наоборот, любой сон нарушает, какой бы это ни был сон. Есть те, которые проводят в этом вопросе, что уточнение, говорят, нужно уточнить ситуацию. Вот последнее это правильно. То, о чем мы с вами сказали. Правильно, что нужно уточнить. То есть это называется как тафсиль. Да, тафсиль. То есть уточнение в этом вопросе. Потому что, как мы сказали с вами, сон сам по себе не является хадасом. Хорошо? Не является хадасом. Чтобы мы могли сказать, что любой сон, хоть мало, хоть много, хоть глубокий, неглубокий, что он нарушает вуду, подобно мочеиспусканию там, или испражнению. Сон сам по себе не является хадасом. Когда что-то является хадасом, тогда да, мы говорили с вами, тут уже не важно, мало или много. Хорошо? В каком количестве там человек помочился, это не важно, это нарушает вуду. Но сон сам по себе не является хадасом. Сон это что мы сказали с вами? Термин я сегодня вам говорил. Мазинна. Мазиннатуль хадас. То есть это то обстоятельство, которое заставляет предполагать, склоняться к тому, что нарушается вуду. Потому что пророк алейхиссалям что сказал? Аль-айну викауса. Глаза это как завязочки на горлышки бурдюка. Если засыпают глаза, тогда развязываются веревочки. То есть это мазинатуль хадас, то есть обстоятельство, которое заставляет предполагать, что произойдет хадас. А если это не хадас, а только мазинатуль хадас, то есть обстоятельство, которое предрасполагает к этому хадасу, заставляет думать, что происходит хадас, тогда мы должны посмотреть, значит, какой это сон, глубокий это сон, мустагрик, когда человек уже ушел, мустагрик, то есть глубокий сон, что человек, если случится с ним хадас во сне, что он не почувствует, или это не глубокий сон, так что человек что почувствует, если он нарушится. Если такой сон, что он глубокий, и человек может не почувствовать, да, нарушение хадаса, тогда такой сон нарушает вуду. Хорошо? И тут неважно, человек он прислонился, прислонившись, сидя спит, или он прилег даже уже, облокотился там на что-то, полулежа, в полулежачем состоянии, или он стоя уснул. Мы не смотрим здесь, дело не в позе. Потому что есть мнение, если сел, прижал ягодицы к земле, хорошо, плотно сидит, так что не упадет, то тогда не нарушает. Некоторые из уляма рассказывали, да, что тоже так человек сидел, вот так плотно прижав, и вот за него рядом сидел другой человек. И он услышал, как он испортил свое омовение. Потом прочитали икаму и встал. Вот тоже со всеми вместе, чтобы совершать намаз. И сказал им этот человек, нет, иди соверши вуду. А он начал спорить с ним. Говорит, нет, я не нарушал вуду. Поэтому тут поза не в позе дело, да, как некоторые думают. Вопрос, насколько был глубокий сон. То есть человек потерял контроль или не потерял контроль над собой. Если человек чувствует, то тогда не нарушается вуду. Даже если человек увидел сон какой-то. Может быть так. Бывает такое, что человек не уснул, но что-то уже он такое, что-то уже увидел. Да, какие-то мимолетные такие сновидения. Даже если что-то увидел. Или даже если он уже что прилег, да, полулежа как-то, облокотился. Или он был в суджуде. Да, некоторые люди в суджуде засыпают. Хорошо. Или в руку. Хорошо. Пока он в таком состоянии, что если случится хадас, он почувствует это, то тогда сон не нарушает вуду. Даже если это продолжалось там долго, полчаса или час, или два часа, даже если человек сопеть как-то начал, но он чувствует, хорошо, он, ситуация под контролем, хорошо, он знает, что если случится, то он почувствует это, хорошо, то тогда вуду не нарушается. Почему? Почему? Потому что мы сказали с вами, аль-асаль бака уль-вуду, да, то есть основа является, что вуду у нас сохраняется. Это правило, запоминаем его еще раз. Мы вначале говорили, еще раз говорим. Основой является то, что вуду сохраняется, если только нет что убежденности, что оно нарушается. Или, как мы сказали, основа, что вуду действительно, если то, что стоит на основе довода, шариата, может быть отменено или объявлено недействительным только на основе что? Другого довода шариата. На основе сомнений вуду, что не нарушается. Хорошо, вот тут вот такая загвоздочка. Включайте свое мышление, как фапиги. Кто-то может сказать, если человек уснул, но он уже не чувствует себя. Если случится хадас, что он не почувствует, он уже не контролирует. Можем ли мы быть убеждены, что нарушилось его омовение или нет? Что что-то вышло, что он что-то выпустил? Можем или нет быть уверенным? Якин у нас есть в данном случае или нет? Ведь нет же якина. А может он хоть и заснул, хоть у себя не контролирует, не чувствует себя, не в сознании, но ничего не произошло. Может быть, то есть якина у нас нет. Тогда почему? Мы же сами сказали, что то, что является якином, может быть объявлено недействительным только на основе якина, на основе убежденности. А здесь нет убежденности, здесь что? Здесь сомнение, предположение, что нарушилось вуду. Мы же сказали, что аль-асаль-бакау, аль-вуду, основа является, что вуду сохраняется. «Ля янтакиду илля би якин» – нарушается только на основе что? Убежденности, якин. Что скажем здесь? Внимательно. Потому мы сказали с вами это важное слово. Мы сказали, сон – это что? «Мазиннатуль хадас». «Мазиннатуль хадас». То обстоятельство, которое, при котором, как правило, нарушается вуду. Хорошо? То обстоятельство, которое заставляет предполагать, что вуду, весомо склоняться к тому, что вуду нарушается. И здесь точное установление «илля» произошло, то, что является «илля», то, что является причиной нарушения. Точное установление, что невозможно, а сон, но при этом есть что? «Мазынна». При этом есть что? То, что заставляет склоняться к тому, что оно нарушается. Хорошо? Поэтому мы говорим, что в данном случае нужно считать, что нарушается. Кроме того, у нас есть «далиль». Какой дариль? Хадис Сафан ибн Асаль. Хадис Сафан ибн Асаль, где сказано, что проклятый сад, он говорит, «Валякин мин гаид вабоул ванул». Но, если что, если только не большая нужда, или малая нужда, или сон. Понятно или нет? Альхамдулилля. Следующий вопрос. Если человек лишается рассудка не из-за сна, как, например, он теряет сознание, нарушается его вуду или нет, мы говорим, нарушается вне зависимости от того, это надолго он потерял сознание или ненадолго потерял сознание. Почему? Потому что при потере сознания, при обмороке человек полностью, да, он лишается чувств. Полностью лишается чувств. Тут нельзя сказать, что может так потерял сознание, что он под контролем все равно у него, да, там, если что-то случится, он почувствует. Нет, здесь человек все полностью теряет сознание. Поэтому есть отличие между состоянием сна и между состоянием что? Обморока. Обморок, бессознательное состояние, здесь все ясно. Здесь в любом случае человек что? Не чувствует. При сне разная бывает степень сна. Может чувствовать, а может не чувствовать. Поэтому обморок, игма по-арабски, и что? Сон – это разные вещи. Если человек лишился сознания на целый день, чтобы потом пришел в себя, поэтому говорят, если человек вот так на целый день лишился сознания, там, или на два дня лишился сознания, да, или впал в кому там, на несколько дней, то от него не требуется кала, не требуется, что переделать эти намазы. Уже от него не требуется переделать эти намазы, то есть возместить эти намазы. А если проспал, человек весь день проспал, так получилось. Заснул, такой глубокий сон, спал, проснулся, все пять намазов уже прошли. Хорошо? Здесь что мы скажем? Вот здесь мы скажем, нет, должен сделать намаз. Должен сделать када, должен возместить. Почему? Потому что проклятый сад он сказал, «Маннама ансаля у нас я», тот, кто проспит намаз, или забудет про намаз, «Фалию саллиха иза закараха», то пусть совершит его, когда вспомнит о нем. А обморок нет, обморок другое состояние. Здесь када делать, возмещать эти намазы не нужно, потому что человек, находящийся в обмороке, он не может проснуться в любом случае. Будешь его будить или не будешь будить, хорошо, он не просыпается, он не может что чувствовать. То есть наподобие, что сумасшедшего, который вот лишен рассудка. Следующий вывод из этого хадиса. Может быть сделан из этого хадиса вывод, что вуду является обязательным только для намаза. Вуду является обязательным только для намаза. На самом деле это правильно, и на это указывают хадисы пророка алейхиссалям, что когда пророк алейхиссалям справил нужду, потом сел, чтобы поесть, ему сказали, что он не взял вуду, а пророк алейхиссалям что сказал, что мне было приказано брать только для что? Для намаза. То есть ваджибом является вуду только для намаза. А в остальных случаях это что? Желательно. Это мустах. Из этого хадиса некоторые улема берут этот вывод, что обязательным является только для намаза, потому что здесь сказано, Сумма юсалюн, а потом совершали намаз, не совершая вуду. Хотя, конечно, может быть, здесь аргументация, то есть ссылка на этот хадис как довод вот в этой области является несколько слабым. Но есть другие хадисы, которые указывают на то, что не обязательно совершение омовения не является обязательным, кроме как для намаза. Об этом сказал пророк, алейхиссалату вассалям. И шейх ислам ибн таймия, рахимаху тааля, он привел эти доводы, указал эти доводы, которые поддерживают это мнение. Его мнение, что только для намаза является обязательным, и поэтому, говорит он, таваф, то есть обход Каабы, не является условием для обхода Каабы, для тавафа аль-вуду. Это мнение ибн Таймии. Конечно, большинство уляма говорят, что это шарт. Условием для тавафа, как для намаза, является наличие у человека малого омовения. Шейх ислам ибн таймия говорит, что нет ни условия, приводит эти доводы, потому что какие доводы, указывающие на то, что обязательным является вуду только для намаза. Шейх ибн Усаймин тоже склоняется к этому мнению, говорит, если рассмотреть эти доводы, то можно прийти к мнению о правоте шейх ислам ибн таймия, что они являются вуду условием для тавафа. Поэтому, говорит он, почему это мнение важно знать на самом деле? В этом мнении есть облегчение большое для людей. Те, которые совершали хадж, особенно если это день большого, если это день тавафа лифада, хорошо, 10-е зульхиджа, когда очень много людей, когда иногда такая давка бывает, что человеку просто выбраться оттуда, столько людей, что выбраться из этого круга и пойти где-то совершить омовение, если случайно он нарушил омовение, что очень тяжело, да? Поэтому это мнение, в таком случае понимаешь ценность этого мнения. Если так случилось, то и человеку трудно выйти, пойти совершить омовение, то он может, в принципе, что продолжить. То есть мы не обязаны его, при наличии вот таких вот трудностей, идти совершать омовение. Конечно, вне всяком сомнении. Если есть возможность, если это несложно, то там, где оно нарушилось, пойти обновить омовение, вернуться с этого места продолжить, это что это лучше. Но ситуации бывают разные. Но в любом случае, после тавафа человек совершает два ракиата намаза, ну и для этого уже, конечно, что вуду обязательно, потому что для намаза вуду обязательно, как мы с вами сказали. И вывод еще один из этого хадиса, что тагара, то есть очищение от хадаса, является условием для действительности намаза. Да? Условием для действительности намаза. Мы делаем это из этого хадиса. Верно? Этот вывод. То есть то, что здесь вуду не нарушается в этой ситуации, это является указанием на что? На то, что значит в другом случае это обязательно, если произошел хадас. Следующий хадис.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة مستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك يعرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا.
Следующий хадис от Фатима бинт Аби Хубейш, что она пришла к пророку, алейхиссалату вассалям, и сказала: у посланника Аллаха, я женщина, у которой истихада. Фаля атхур, я не очищаюсь. Афадау ссаля, оставить ли мне намаз? Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: ля, иннама залики ирк, нет. Нет. Это не иначе у тебя, как сосуд. Валейса бихейд, это не менструация. فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْدَتُكِ فَدَعِ الصَّلَةِ. Если наступает, приходит твой месячный, тогда оставляй намаз. وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمِ. А когда заканчиваются месячные, то есть уходит это время, то тогда смывай с себя кровь, ثُمَّ صَلِّي, а потом совершай намаз. Потом молись, хадис, который передали оба имама. У Бухари есть добавка здесь. Есть добавление, сказано сумма тавадда или кулли саля. А потом совершай вуду для каждого намаза. И говорит автор Уашара Муслим или Аннаху хазафа амда. Муслим указал на то, что он эту добавку, вот это добавление убрал специально. То есть не поместил в свой сборник специально. Итак, хадис. Пришла Фатима бинт Аби Хубейш к пророку, алейхиссалату вассалам. Потому что женщины вот так вот приходили к пророку, алейхиссалату вассалям, и задавали ему вопросы, даже в присутствии мужчин. Задавали вопросы пророку, алейхиссалату вассалям. Иногда женщины говорили такие слова и спрашивали о таких вещах, что, может быть, да, вещи сами по себе стыдны, но речь идет о религии. Когда речь идет о религии, что тогда что? Вопрос стыда, на него мы уже смотрим по-другому, когда речь идет о религии. Может быть, вы слышали историю, да, Абдурахман ибн Зубейр, когда он женился на одной женщине, после того, как дал ей развод ее муж, дал третий развод, и она пришла жаловаться к пророку, алейхиссалату вассалям. То есть, это женщина, которая женилась Абдурахман ибн Зубейр. Пришла жаловаться к пророку, алейхиссалату вассалям, и сказала, что Рифа аль-Куради дал ей развод три раза. То есть, ее первый муж. Да, Рифа аль-Куради дает развод три раза, и что она после этого вышла замуж за Абдурахман ибн Зубейра. И она сказала, что у него как будто гудба, гудба тусоу, ну и показал на свою одежду, хорошо, на полы своей одежды. У него, она сказала, как будто гудба тусоу. Гудба тусоу, гудба, то есть как бахрома. Вот когда край одежды не прошивают, когда нет шва, то остается вот край одежды такой как бахрома, да, веревочки, ниточки вот так вот торчат, да, висят. Вот она сказала, что у него вот так вот, как непрошитый край одежды, как бахрома. Указал на свою одежду, имея в виду, что он не способен на близость. Что он не способен на близость. Ну, так намек он указал, да, что у него как бахрома. Да. И пророк, алейхиссалату вассалам, сказал ей, «Атуридина тарджи ля рифа'а». Ты просто хочешь вернуться к рифа'а, ну, к своему первому мужу. То есть, если сейчас будет развод с Абдурахманом Зубейром, то она получит, она думает, да, возможность, значит, вернуться к своему тому мужу, который дал ей три развода до этого. Пророк, алейхиссалату, он сказал ей, когда она это сказала, что у Абдурахмана Зубейра как гудба, гудба тусоб, «Туридина тарджи'и эля рифа», ты хочешь вернуться к рифа, «Ла хатта тазуки усейлятаху ва язука усейлятаки». Нет, пока ты не вкусишь его сладость, он не вкусит твою сладость. То есть, пока у вас не будет близости, пока вы не вкусите сладость друг друга, вот только потом, если он тебе даст развод, так получится, да, то потом ты сможешь жениться. То есть, женщина, обращаясь к пророку, алейхиссалату вассалям, да, с подобным вопросом, потому что речь идет что о религии. Даже, может быть, такие вещи, которые, что обычно человек стесняется, женщина тем более стесняется говорить, мужчины даже стесняются, надо говорить, что женщины, тем более, но когда речь идет о религии, то они спрашивали пророка, алейхиссалату вассалям. Отсюда мы делаем вывод, что раз женщины приходили, спрашивали пророка, алейхиссалату вассалям, иногда даже присутствие мужчин, да, то значит голос женщины не является аурат. Голос женщины – это не аура, как некоторые думают. Что в присутствии посторонних женщин, что голос не должен быть слышен ни в коем случае, потому что это аура. Нет, голос женщины – не аура. Более того, Коран указывает на то, что голос женщины – не аура. Где? Аллах Субхану ва Тааля говорит, обращаясь к жёнам пророка, алейхиссалату вассалям, «Фаля тахдана биль-кауль», то есть не произносите слова с нежностью. Когда идет разговор с кем-то посторонним, не произносите слова с нежностью, то есть с каким-то склонением, да, в голосе. Не сказал Аллах Субхану ва Тааля, не разговаривайте вообще с посторонним. Не произносите, при посторонних не произносите ничего. Сказал, что не произносите как с нежностью слова. Кто там может сказать, а разве пророк, алейхиссалату вассалям, не сказал, что если во время намаза что-то случается, то мужчины обращают внимание имама как тасбихом, произнося субханаллах, а женщины тасфихом, то есть хлопая, да, хлопая по бедрам, там, как-то хлопая, да, руками хлопая, обращают внимание. Кто-то может возразить нашему мнению, что голос женщины не аура. А тогда почему пророк, алейхиссалям, женщинам не сказал тоже тасбих делать, если не аура? Ответ, что это сделано здесь, то, что называется мимбабе лихтият. То есть, как на всякий случай, остерегаясь фитны, чтобы отстранить фитну. Почему? Потому что, может, женщина будет произносить тасбих в намазе, и, может быть, голос у нее будет какой-то нежный в этот момент, и это потом приведет к фитне, к искушению для молящихся, поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, запретил. А просто что, сказать что-то женщина в присутствии посторонних мужчин, чтобы ее голос был слышен, нет. Здесь нет проблем, иншаллаху тааля. Если только не фитна. Да? Так она сказала, Фатима бинт Аби Хубейш. Она сказала, «Инни мраатун астахаду». Я женщина, у которой истихада. Что такое истихада? То есть, кровь течет, хейд у нее обильный. Хорошо? Хейд обильный у нее. Истихаду, то есть, вот эти менструальные кровотечения у нее обильные. Кровь выходит обильно. То есть разница между двумя вещами. Устахаду и ахиду. Хейд и истихада. Какая разница между ними? Истихада – это когда много, когда все время. Это истихада называется. Понятно или нет? Когда выходит у женщины из половых органов, когда много – это истихада. Хейд – это то, что меньше, в определенное время выходит, в определенные периоды. То, что мы называем месячное кровотечение, менструальное кровотечение. Понятна ли нет разница между истихада и хейд? Истихада сама это конструкция арабская, вот эта иста. Она указывает на что? Указывает на обилие, на то, что много, на то, что часто, постоянно может быть. Хорошо? Хейд указывает на что? На то, что это меньше. И так она говорит, у меня все время течет кровь, все время идет кровь. Фалятвор, и я не очищаюсь. То есть хадис указывает на то, что постоянно у нее идет кровь. Постоянно выходит кровь, и она не очищается. Афадаус-сала, оставить на меня намаз. Пророк алейхиссалату вассалям сказал ей, ля инна мазалика ирк. Нет, это не иначе, как сосуд. Это не иначе, как сосуд. То есть она почему спросила его об оставлении намаза? Как вы думаете? Она спросила об оставлении намаза, на что это указывает? Указано на то, что значит женщина, когда у нее хейд, она не совершает намаз. Правильно? Женщина не совершает намаз, значит, это доказательство этого. И поэтому она, значит, у сподвижниц это был известный факт, что женщина, она, если у нее хейд, она не совершает намаз. И поэтому она тоже думала, что вот эта кровь хейд, эта кровь это у нее менструальная, и поэтому она и спросила пророка алейхиссалату вассалям, оставить ей намаз или не оставить. Но пророк алейхиссалату вассалям, и поэтому она сказала, что я женщина, устахаду фалятхур, да, женщина, у которой много хейд, и я не очищаюсь. Пророк алейхиссалям сказал, нет, это что, сосуд. То есть это у тебя повреждение сосуда. Из-за повреждения сосуда происходит вот это вот кровотечение. Понятно, устахаду, истихада и хейд, да? Вообще это правило в арабском языке. Как правило, внимательно, если больше букв, то сильнее смысл. То есть зиядатуль мабна, зиядатун филь маана. Хорошо? Зиядатун филь мабна, то есть увеличение в конструкции слова, означает увеличение и смысла слова. Как правило. Например, раджуль, мужчина. Да, сколько букв? Три. Риджаль, уже сколько букв? Уже четыре буквы. Увеличилось количество букв? А? Увеличилось. Было сколько? Три, стало четыре буквы. Правильно? Увеличение конструкции приводит к увеличению смысла тоже. Риджаль – это много мужчин. Раджуль – один. Понятно или нет? Так и здесь тоже. Хорошо? Истихада и хейд. Но это как правило, это не всегда. Поэтому, например, может быть конструкция длиннее, а смысл наоборот, что меньше по своему смыслу. Как, например, шаджаратун – дерево, да? А шаджарун – деревья. Меньше букв, да, но что? Но деревьев больше. Хорошо? И так она пожаловалась, сказала, что она все время у нее хейд, много идут кровотечения эти, оставит ли ей намаз. Пророк алейхиссалату вассалям сказал, нет, не оставляй намаз, совершай намаз. И потом пророк алейхиссалату вассалям разъяснил ей илля, то есть разъяснил причину хукма. Хукм какой здесь? Не оставлять намаз, делать намаз. Верно? Это хукм. А илля, причинный мотив какой? Объяснил пророк алейхиссалату вассалям здесь, сказал, инна мазалики ирк. Это не иначе, как сосуд у тебя, кровеносный сосуд. Смотрите, сказано залики. Залики. Верно? Не залика, а залики. Почему не залика, а залики? Это для тех, кто изучает арабский язык. Вот это вот каф, как называются такие слова? Залика, залики. Как называются эти слова? За в арабском языке. Исмулишара, да, то есть существительные для указания. Да, указательные существительные для указания. Тот, этот, хорошо? Понятно, нет? Газа, залика и так далее. Вот в указательных таких, то, что называют указательные местоимения, да, или указательные существительные, можем мы сказать, там учитывается то, к кому обращение идет. Джанибуль мухатаб. Хорошо, к кому идет обращение. Вот эти вот слова исмулишара, смаулишара, указательные местоимения, в них две вещи учитываются. Учитывается мушар илей, то на что указываешь, это учитывается. Далеко оно или близко, мужчина, мужской род это или женский. И учитывается то, к кому ты обращаешься при этом. То, на что указываешь и кому ты обращаешься при этом. Хорошо? Если ты, например, указываешь на две вещи. Указываешь группе мужчин. Группе мужчин указываешь что? На два. Как говоришь? Заникум. Заникум. Хорошо? Заникум. Если указываешь на группу, на группу мужчин теперь, тот, к кому ты обращаешься при этом, кому ты указываешь, это группа женщин. Как говоришь? Уля и кунна, и так далее. Понятно? Вот так вот и здесь тоже. Залики, почему залики, а не залика? Потому что обращение идет к женщине, да? Залика, залика, это, оно, указательное местоимение, да, нам указывает на мужской род. Что это? На что указывает процесс? Кровь, дам. Дам, то есть мужского рода, да, в арабском языке. Вот это он, то есть дам, или кровь, да. Ки, потому что обращение идет к женщине, хорошо, это не иначе, как айр. Но, на самом деле, да, лучше так, сообразно тому, кому ты обращаешься, менять местоимение. Так, женщине залики, если это двое, хоть мужчин, хоть женщины, говоришь заликума, если это группа мужчин заликум, если это группа женщин заликунна, хорошо. Но можно на самом деле во всех этих случаях сказать залика, тоже можно. Хорошо, учитывая, что залика, то есть тот, кому ты обращаешься, под этим каф имеешь в виду шахс, шахс, то есть личность. Хорошо, шахс мужского рода. Хорошо? Поэтому говоришь залика. Тоже можно. Хотя, конечно, более красноречивый. Вот так вот менять местоимение в зависимости от того, кому ты обращаешься. Итак, пророк, алейхиссалату вассалам, здесь сказал ей, что это не иначе, как ирк, сосуд. Смотрите, пророк, алейхиссалату вассалам, провел здесь различие между чем и чем. Дамуль хейд, хорошо, то есть менструальной крови и вот этим кровотечением, которое было у нее. Указав, что это разные вещи. Менструальное кровотечение, дамуль хейд, это естественное кровотечение, это не болезненное состояние, это явление природное, так Аллах Субхану ва Тааля создал женщин, что у них есть это естественное кровотечение, оно не приходит по причине болезни какой-то, или по причине там раны, сосуда, или еще по какой-то причине, это вещь, то, что называется по-арабски табия, естественное, выходит из матки женщины выходит менструальное кровотечение. Почему оно возникает? Потому что, когда происходит овуляция, когда выходит яйцеклетка, готовая к оплодотворению, стенки матки, они приготовляются для этого. Стенки матки приготовляются, они набухают, там собираются питательные вещества. Потому что если зацепится уже оплодотворенная яйцеклетка, да, то есть будущий плод уже, чтобы было уже там питание. Хорошо для него. Если не происходит этого, не происходит оплодотворение, тогда что происходит? Тогда стенки матки тогда уже отслаиваются, вот эти вот готовые, наполненные питательными веществами, да, этой кровью. Они отслаиваются, и это потом выходит, да, женщина очищается от этой вот оболочки. Это хейт, это естественная вещь. Что, но здесь пророк, алейхиссалату вассалам, указал, что нет, то, что хейт это одно, а у тебя другое. Это у тебя не менструальное, не естественное кровотечение. Хорошо, это не хейт. Это сказал он, ирк, это сосуд, повреждение сосуда, валейса бихейд, это у тебя не менструация. Фаиза акбалат хейдатуки фадаиссала. Поэтому, когда приходит твоя менструация, именно что твоя менструация, когда у тебя месячные бывают, вот, сами месячные уже, не вот эти кровотечения сосуда, а именно сами месячные, тогда ты оставляй намаз. А когда проходят месячные, именно менструальное кровотечение проходит, тогда что, очищайся, очищай себя кровь, совершай гусль и молись, даже если идет кровь. Потому что эта кровь, это уже не месячная, это уже не менструальная кровь. Ясно или нет? Этот вопрос, вопрос месячного кровотечения, вообще сложный вопрос. Да, многие уляма, тулябу-лильм, они так быстро его проходят, потому что вопрос там много тонкостей. Надо ну, просто понять этот смысл. Ясно или нет? Пророк алейхиссалям сказал, это у тебя не месячные, это у тебя просто сосуд, который повредился. И если наступают именно истинные твои месячные, акбалят хейдатуки, тогда оставляй намаз. Когда проходят твои истинные месячные, тогда что? Совершай гусль, смой кровь, совершай гусль и совершай намаз. Хорошо, а как узнать, внимательно, это очень важно, как узнать, что наступили месячные? У нее же все время идет кровь, все время, постоянно идет кровь. Как узнать, что наступило время вот это хейда именно, время аль-хейда, когда наступило? Мы не возьмем весь хадис сегодня, все выводы из него. Вот просто вот эту вот часть я хочу, чтобы вы сегодня взяли, иншаллах, то, что сейчас буду объяснять. Как понять, что я сказал, как понять? Когда это месячные, хорошо, еще идут, когда они уже закончились, это уже не месячные, это уже просто что? Не менструальное кровотечение из-за сосуда. Смотрите. Узнать, что пришло у женщины хейда, менструация, это женщина, у которой все время идет кровь, если у нее есть, была до этого то, что называется ада. Ада, то есть какая-то что, определенная цикличность, определенная регулярность. Хорошо? То есть она, например, знала, что через сколько-то дней у нее наступают месячные, они длятся столько-то дней. То есть ада. То есть обычная форма, да, менструация у нее есть, какой-то есть ада, какая-то регулярность в этом есть. Вот тогда, если даже у нее истихада, она может ориентироваться на вот это ада, то есть на свой, что обычный цикл. На свой обычный цикл. Она знает, что вот каждые там 28 дней, предположим, да, у нее в начале этих 28 дней, на столько-то дней, бывает месячные, да. И она уже, когда у нее и истихада, все время кровь, она знает, и в эти дни она что? Отказывается от намаза, не совершает намаз. Когда этот период проходит, ее обычный, как это было у нее раньше, до этого, да, раньше, до этого, в эти дни у нее были менструации, она совершает гусль, потом молится. Потом опять, когда наступает это время, что привычное для нее, как обычно, да, ее цикл, она опять оставляет намаз. И не постится. И не постится тоже. Хорошо? То есть, значит, для женщины, у которой есть ада, это называется аль-му'тада, да, у нее есть обычный цикл какой-то для нее свойственный, присущий ей, что для нее является вот этим, вот то, что вы сказали, когда наступают твои месячные, что для нее является? Время ее обычных менструальных кровотечений. Понятно? Хорошо. А если нет? Если нет, у женщины какого-то привычного цикла. Так что она знает. Тогда на что ориентироваться? Как понять, что уже наступила эйд? Что уже наступила месячная? Ученые говорят по отличию между менструальной кровью и неменструальной кровью. Ясно или нет? Потому что два вида крови отличаются друг от друга. Факихи говорят, разница в чем? Называют три разницы. Первое. Дамуль хейд. Дамуль хейд. Менструальная кровь, она бывает черная, очень темная. А дамуль истихада, кровь истихады, вот эти неменструальные кровотечения, когда повреждается сосуд, она что? Она алая, она красная. Понятно или нет? Это первое отличие, цвет. Второе. Дамуль хейд, то есть менструальная кровь, она густая, она вязкая. То, что называется по-арабски сахин. Сахин. А дамуль истихада, кровь не менструальная, она жидкая. Хорошо, она же по сравнению с той жижа. И третье, у менструальной крови у нее есть специфический неприятный запах. Что касается крови обычной, то у нее такого запаха нет. Некоторые ученые называют еще четвертое отличие. Четвертое отличие, говорят они, менструальная кровь, она не сворачивается. Менструальная кровь, она не сворачивается. Потому что это не просто кровь из сосуда. Да, мы сказали, это стенки матки, вот она подготовилась, накопилась там, питательные вещества и так далее. Некоторые говорят, потому что она уже прошла этот процесс там. Да, то есть она уже, если выйдет, она уже не сворачивается. А обычная кровь, что происходит? Сворачивание крови, да, сгущается кровь, сворачивается кровь. Верно? Вот это вот, ориентируемся мы на тамьиз, то есть на отличие двух видов крови, в случае, если у женщины нет что? Ада, то есть обычного, свойственного для нее цикла кровотечения. Когда наступает это, оставляй, говорит пророк алейхи салям, не молись, когда проходит, тогда совершай намаз. То есть, когда или пройдут дни твои обычные, да, как у тебя бывает, и либо что, когда свойства менструальной крови уйдут, и будет уже что, обычная кровь. Тогда это будет означать, что ты очистился от менструации, значит, ты должна что? Вымыть кровь, ты должна совершить гусль, сумма салли, то есть потом совершай намаз, то есть тот намаз, который ты застал его время, очистился ты, предположим, на зухр, ну, совершай, да, уже зухр, и то, что будет после этого. У Бухари есть добавление, сумма тавадда или кулли саля, а потом делай вуду для каждого намаза. Муслим, он указал на то, что он специально эту добавку не привел в своем сборнике, но правда, истина здесь, правота на стороне кого? На стороне имама Бухари. Да, правильно, что есть это добавление. Таваддаи ликулли саля. Совершай вуду для каждого намаза. Что имеется в виду для каждого намаза? Имеется в виду для времени каждого намаза. Наступило время зухра, ты для зухра совершил. Наступило время асра, совершил. Хорошо. Или имеется в виду, вообще для каждого намаза нужно совершать. Не для времени совершать, а для каждого намаза. Что это значит? Отличие. Например, если ты совмещаешь зухр и аср. Женщина, вернее. Совмещает зухр и аср. Если сказать для каждого намаза, это значит, что она вот совершила сейчас зухр. Взяла вуду для этого. Сейчас хочет тут же аср сделать, опять берет вуду и совершает аср. А если мы скажем для времени, тогда нет. Тогда она взяла вуду, хорошо, совершила маломовение и тут же совершает что? Сразу и зухр, и аср вместе. Понятно или нет? То есть для времени или для каждого по отдельности намаза. Понятно или нет? Для времени. Уже более правильно, Аллаху Та'аля, для времени. Хотя довод он допускает и такое понимание, и такое, но первое оно, мнение, оно является правильным. Что для каждого мнения ли кулли вакт, ли вакт и кулли саля. Хорошо, для времени каждого намаза. Отсюда мы можем сделать вывод, что она совершит, предположим, для зугра, она может что, и все дополнительные намазы, связанные с зугром, тоже делать с этим вуду. Не так, что для сунны ей нужно отдельно сделать вуду, потом для фарда отдельно вуду, потом для сунны после зугра опять вуду. Нет. Для этого времени. Что касается выводов из этого хадиса, то, иншаллах та'аля, мы уже разберем их на следующем занятии. Саллаху алейхи ва саллям.